эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 сентября. Схинвали Сухуми 8, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Вочеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на Генеральной Ассамблее ООН говорил об экономических реформах и ситуации на оккупированных территориях.
По нашим ожиданиям, Грузия продемонстрирует в текущем году 5% рост ВВП, а в будущие годы нам удастся довести этот показатель до 7%.
Представители абхазской общественности побывали в доме активиста Руслана Гвашева, но не смогли уговорить его прекратить бессрочную голодовку.
Мы сутки там находились рядом с ним. Ему периодически становилось плохо, но он пока еще держится. Человека два инфаркта, без ноги.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявляет о консультациях с Москвой по вопросу референдума о вхождении Южной Осетии в состав России, но сроков не называет.
Россия сейчас, очевидно, не готова присоединять Южную Осетию. Это довольно ясно следует из многих заявлений российских официальных лиц, в том числе и заявления Путина.
А также гость недели, юрист Центра гуманитарных программ Саид Гезерда о возможном принятии закона об иностранных агентах. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Тереза Мэй высказалась большой речью по вопросу Брекзит. Испанские власти усилили контингент полиции в Каталонии. Северная Корея пригрозила взорвать водородную бомбу над Тихим океаном. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью, посвященной выходу страны из Евросоюза. Мэй заверила, что до 2020 года Лондон будет выполнять свои бюджетные обязательства перед Евросоюзом, взятые на себя в период членства в нем. Премьер-министр отметил, что переходный период после выхода страны из ЕС в марте 2019 года будет длиться 2 года. В течение этого времени граждане Евросоюза будут иметь возможность жить и работать в Великобритании. Но со временем, по словам Мэй, будет введена система регистрации, а иммиграционная система будет адаптирована к новым условиям. Мэй подчеркнула, что Великобритания решила идти собственным путем и в данный момент переживает критический период в отношениях с Евросоюзом. После Брекзита Великобритания не будет членом единого европейского рынка и таможенного союза. При этом Мэй выразила надежду на тесное экономическое сотрудничество с ЕС. Кроме того, Лондон и Брюссель будут продолжать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, сообщила британский премьер-министр. Переговоры по Брекзиту между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН шизофреническим припадком. Северокорейский вождь обратился к согражданам по телевидению. Во вторник президент США заявил международному сообществу, что в случае угрозы со стороны Пхеньяна Вашингтон будет готов полностью уничтожить Северную Корею. Ким Чен Ын не оставил эти слова без внимания. Государственное северокорейское агентство приводит слова Кима в своем переводе на русский язык. Цитата. «Перепуганная собака, как правило, громче лает». В минувший четверг президент Трамп подписал распоряжение, которое позволит Соединенным Штатам расширять санкции в отношении Северной Кореи. В Москве глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Безусловно, в Москве глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове, связанной с обменом достаточно грубыми и исполненными угроз заявлениями. В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности с тем, чтобы не провоцировать и дальше эту эскалацию. Что касается исчерпанности или неисчерпанности дипломатических средств к урегулированию, то по-прежнему в Москве убеждены в безальтернативности политики. Дипломатического урегулирования северокорейской проблемы.
Эхо Кавказа. Новости.
Испанские власти усилили контингент полиции в регионе Каталонии на северо-востоке страны. Как сообщает Associated Press, эта мера принята для поддержания порядка в случае проведения запланированного на 1 октября референдума о независимости. Мадрид назвал референдум незаконным и запретил его проведение. Министерство внутренних дел Испании заявило, что поддержит действия каталонской региональной полиции, которая также получила приказ не допустить проведения референдума. МВД Каталонии подтвердило получение приказа, но не сообщило, сколько именно полицейских будет выделено для охраны порядка. В порту Барселоны пришвартовалось 3 парома, которые станут временным жильем для полицейских, прибывающих в город к 1 октября. Усиление корпуса полиции происходит на фоне растущей напряженности между центральным правительством Испании и региональными властями Каталонии. Полиции уже арестовано несколько местных чиновников и изъято около 10 миллионов бюллетеней для голосования. В аннексированном Крыму сегодня огласили приговор журналисту Николаю Семене. Кроме Семены, обвинения выдвинуты в Крыму еще нескольким журналистам, успевшим покинуть полуостров до начала судебного преследования. Аналогичные обвинения предъявлены также главе крымско-татарского межлиса Рифату Чубарову и его зампреду Ульми Умерову, приговор которым будет оглашен 27 сентября в Симферопольском народном суде, районном суде. Социальная сеть Facebook передаст комиссиям Конгресса США подробную информацию о политических рекламных объявлениях, касающихся американской президентской кампании, размещенных в социальной сети российскими рекламодателями, близкими к Кремлю. Об этом заявил глава и основатель Facebook Марк Цукерберг. В своем видеообращении Цукерберг напомнил о сотрудничестве своей компании с Конгрессом США и правоохранительными органами по делу о возможном российском вмешательстве в прошлогодние выборы. Так, на прошлой неделе стало известно, что компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Ранее в Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. Во время американской президентской кампании было размещено более 3000 рекламных объявлений, касающихся расовых проблем, контроля над оружием, проблемы иммиграции, разделивших американский электорат. По данным Facebook, за этой кампанией стояло российское агентство интернет-расследований, близкое к Кремлю. Основатель соцсети подчеркнул, что компания продолжит собственное расследование российского следа.
С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. На Генеральной ассамблее ООН выступил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Большую часть своего выступления он посвятил экономическим реформам, проводимым в Грузии. Также в своем выступлении глава правительства говорил о ситуации на оккупированных Россией территориях страны. Подробности у нашего корреспондента Ираклия Орагвилица.
Большую часть своего 16-минутного выступления Георгий Квирикашвили посвятил социально-экономическому развитию страны за 25 прошедших лет. Грузия превратилась из отсталого государства в страну реформатора, которая на днях стала председателем международной инициативы «Открытое правительство», объединяющей 75 государств, напомнил премьер. Эти достижения нашли свое отражение в улучшении позиции Грузии в рейтингах авторитетных международных институтов, где в сравнении с 2012 годом страна значительно поднялась по всем показателям, продолжал премьер. Грузия преодолела трудности, вызванные внешними потрясениями 14-15 годов, и демонстрирует завидный экономический рост.
С целью поощрения инвестиций мы в этом году реализовали амбициозную реформу, которая подразумевает отмену налога на прибыль для лиц, реинвестирующих эти средства в производство, а также либерализацию налогового администрирования. По нашим ожиданиям, Грузия продемонстрирует в текущем году 5% рост ВВП, а в будущие годы нам удастся довести этот показатель до 7%. В этом году беспрецедентные средства выделены на развитие инфраструктуры. Мы твердо намерены превратить Грузию в региональный бизнес-центр на перекрестке торговых путей. Благодаря динамичному развитию инфраструктуры развивается туризм и логистика, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места. И, наконец, мы договорились с МВФ о долгосрочном сотрудничестве и получим многомиллиардные средства на развитие масштабных проектов.
Премьер напомнил, что подписаны соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также о глубокой и всеобъемлющей торговле и безвизовом режиме с Евросоюзом. Одновременно Грузия стала первой страной в регионе, подписавшей соглашение о свободной торговле с Китаем. Все это, по мнению главы правительства, улучшает перспективы страны на ближайшие годы. Экономист Вахтанг Чарая в целом согласен с прозвучавшими в выступлении прогнозами, однако считает, что их реализация является делом весьма отдаленной перспективы.
Превращение Грузии в региональный международный хаб, разумеется, возможно, но оно не произойдет молниеносно, так как в свое время было допущено много ошибок. Но даже если применить самый оптимистичный внутренний сценарий, то и тут реализация масштабных проектов в большей мере зависит от отношений с соседями и мировой конъюнктуры, так как Грузия не является самостоятельным игроком даже в масштабах региона. Правительству необходим более четкий стратегический план экономического развития.
Во второй части своего выступления в ООН Георгий Квирикашвили затронул тему неурегулированных конфликтов на территории Грузии. По его словам, в 2017 году Россия совершила фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона. Вместе с тем премьер снова подчеркнул, что Грузия стремится к мирному урегулированию российско-грузинского конфликта.
Соглашения об интеграции, подписанные Россией с де-факто властями оккупированных территорий, способствуют их поглощению со стороны Москвы. Вместе с тем Россия усиливает милитаризацию двух регионов, возводя по периметру оккупации заградительные сооружения. Незащищенные группы населения, которые для обучения на родном языке были вынуждены пересекать условную границу, сегодня лишены этой возможности, так как большинство пунктов пересечения закрыты. Грузия твердо придерживается мирного урегулирования. Российско-грузинского противостояния. Мы не раз подтверждали свое обязательство по неприменению силы. Ответных шагов от России мы так и не дождались.
По словам политолога Ники Читадзе, это очень важный сигнал для международного сообщества.
Самым важным моментом в выступлении я бы назвал подтверждение взятого односторонне на себя Грузии обязательством по неприменению силы в деле решения конфликтов. Для достижения этой цели Грузия готова к мирным переговорам, в том числе с Российской Федерацией, и премьер недвусмысленно высказался по этому вопросу.
Резюмировал Ника Читадзе. Ираклий Рагвили Лидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Представители абхазской общественности на днях побывали в шапсукском ауле «Большой Кичмай». В доме Руслана Гвашева, активиста, который с 11 сентября проводит бессрочную голодовку. Гвашев протестует против решения Лазаревского суда Сочи по делу о молитве у тюльпанового дерева 21 мая 2017 года. Абхазы выехали к нему, чтобы поддержать и попытаться уговорить прекратить голодовку, которая угрожает здоровью активиста. Однако Гвашев заявил, что не собирается прекращать акцию, пока его требования не будут выполнены. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В день памяти жертв Кавказской войны 21 мая 2017 года Руслан Гвашев вместе с другими шапсугами провели траурный молебен возле тюльпанового дерева в поселке Головинка Краснодарского края, который длился около 20 минут. Лазаревский районный суд Сочи 2 июня признал его виновным в организации несогласованной акции и оштрафовал Гвашева на 10 тысяч рублей. 2 августа краевой суд отменил штраф и вернул дело в Лазаревский суд. Но 30 августа Лазаревский суд оставил в силе решение от 2 июня. Знак протеста 67-летний Руслан Гвашев с 11 сентября проводит бессрочную голодовку. Кассация Руслана Гвашева находится на рассмотрении в краевом суде. Руслан Гвашев – один из инициаторов создания Конфедерации горских народов Кавказа. Возглавлял штаб Конфедерации во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Полковник Абхазской армии армии, гражданин Республики Абхазия и кавалер ордена Ахдзяджа, честь и слава третьей степени, кавалер ордена Леона. Он является лидером шапсугской общественности, возглавляет конгресс адыгов-шапсугов Причерноморья, председательствует в Совете старейшин адыгов-шапсугов Причерноморья. В поддержку Гвашева выступили руководители общественных организаций партии движения Абхазии. Летом этого года они обратились к полномочному представителю президента России в Южном федеральном округе Устинову, губернатору Краснодарского края Кондратьеву. Суд над Русланом Гвашевым вызывает у граждан Абхазии справедливое возмущение. Молебен – это не митинг. Никто в ходе траурного мероприятия не призывал людей к противоправным действиям. Никаких эксцессов во время проведения мероприятия замечено не было. Более того, молебен соответствовал традиционному обряду адыгов, веками проводимых у священных деревьев. Подобное поведение со стороны властей является актом неуважения к исторической памяти адыгского народа, пренебрежениями его традициями и культурой. 19 сентября общественный деятель Давид Дасания написал в социальной сети Facebook пост с призывом поддержать Гвашева, поехать к нему домой. Откликнулись 12 человек. Один из них – ветеран войны, Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, награжден медалью за отвагу Астамур Хажба. 20 сентября абхазская делегация выехала в аул Большой Кичмай. Астамур Хажба заявил, что они не смогли уговорить Гвашева прекратить голодовку. В это же время к Гвашеву приехал бывший президент Кабардино-Балкарии, сенатор Совета Федерации Арсен Кануков. Астамур Хажба признался, что их обрадовал поступок сенатора, который открыто поддержал Гвашева. Астамур Хажба рассказывает.
Мы сутки там находились рядом с ним. Ему периодически становилось плохо, но он пока еще держится. У человека два инфаркта, без ноги. Если еще несколько дней так будет продолжаться, он просто может покинуть этот мир. И для нас это будет большим позором, я считаю. Наши руководители хотя бы какое-то заявление должны сделать. Мы когда воевали с грузинами, они все были для нас братьями, героями. А сегодня мы делаем вид, как будто мы их не видим. Мы с Россией были и будем, ну просто давить наших друзей, братьев. И мы будем стремиться к тому, чтобы этого не произошло, насколько это возможно.
Астамур Хажба заявил, что если в ближайшие дни власти Абхазии не обратятся к властям России, соответствующие инстанции с призывом прекратить преследование Гвашева, то они выступят с акцией протеста у посольства Российской Федерации в Сухуми. Он заявил.
Законы не будем нарушать, просто хотим показать, что есть в Абхазии люди, которые еще помнят наших друзей, братьев, которые нам помогали и приехали защищать нас, когда нам было тяжело, через горы, несмотря на какие-то запреты.
Сегодня Давид Дасаня на своей странице Facebook обратился к президенту Абхазии Раулю Хаджимба, к депутатам парламента, руководителям партий, общественных организаций. Отправьте ему самых сильных адвокатов Абхазии. Пусть они его поддержат на суде так, чтобы липовое дело, возбужденное против него Лазаревским районным судом, рассыпалось. Официальной реакции власти Абхазии все эти дни не было. Советник президента Абхазии Владимир Зонтария заявил «Эху Кавказа», что к таким людям, как Руслан Гвашев, должно быть уважительное отношение. Во многом мы обязаны ему, что одержали победу над грузинскими оккупантами.
Это человек с большими заслугами. Благодаря таких, как Руслан, в свое время, если какая-то стабильность наступила на юге России, так это благодаря именно таким, как он. Потому что он же выступал не против России. Он, наоборот, за стабильность на юге России, на Кавказе.
Как уточнил Владимир Зонтария, президент Раул Хаджимба все эти дни постоянно связывается с высокопоставленными лицами России, Кавказских республик, Краснодарского края. Глава государства просит решить вопрос в правовом русле. Кроме того, абхазский общественный деятель, генеральный секретарь Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Геннадий Аламия неоднократно связывался с Гвашевым, был у него дома, постоянно на связи с ним.
По общению с президентом, которое у меня было, я уверен, что обязательно будет какая-то реакция, потому что он очень принципиально стоит вопрос о том, чтобы права Руслана Гвашева были бы защищены. Сегодня я должен выступить по его поручению и сказать нашему населению, что мы неравнодушны к тому, что происходит.
Глава государства пригласил Руслана Гвашева приехать в Абхазию и пройти реабилитацию в санаториях республики. Анаид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
«Эхо Кавказа».
новостям из Цхинвали. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что по вопросу референдума о вхождении Южной Осетии в состав России ведутся консультации с Москвой. Однако сроки его проведения не назвал. Перспективы референдума, который не отменить, не назначить, исследовал наш корреспондент Жанна Тарханова.
Юго-осетинский президент, бывший лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов, выигравший парламентские и президентские выборы с идеей воссоединения с Россией и обещавший провести референдум в 2017 году, пока воздерживается от его проведения. В интервью российскому агентству ТАСС Анатолий Бибилов пояснил, что вопрос проведения всенародного голосования по вопросу объединения осетинского народа в составе России, цитата, «не отложен, консультации продолжаются». По словам президента Южной Осетии, я цитирую, «есть много субъективных и объективных факторов, больше последних, которые не позволяют нам выйти к общему знаменателю. Но как бы там ни было, народ Южной Осетии прекрасно понимает, что нам надо входить в состав Российской Федерации, и от этой стратегической цели, народной идеи мы отходить не собираемся. Когда будет проходить референдум, когда консультации, переговоры будут однозначными, и тогда мы будем говорить о конкретных шагах по времени и дате проведения референдума». Конец цитаты. Анатолий Бибилов не исключил вероятность проведения референдума и в этом году, однако осторожен в своих комментариях. Цитата. «Все может быть. Мир так изменчив, что говорить, что может быть или не может быть, очень опрометчиво». Конец цитаты, заявил Анатолий Бибилов в интервью ТАСС. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев напомнил, что, цитата, «вопрос, который планировалось вынести на референдум о вхождении в состав России, уже ставился. По мнению российского политолога, цитата, выносить этот вопрос второй раз значит поставить под сомнение результаты предыдущего референдума», говорит Николай Силаев.
«Россия сейчас, очевидно, не готова присоединять Южную Осетию. Это довольно ясно следует из многих заявлений российских официальных лиц, в том числе и заявления Путина по этому поводу. Потому что там не было заявления, которое можно расценивать как итоговое, но если я не ошибаюсь, прозвучало что-то в таком духе, что мы сейчас исходим из того, что развиваем отношения с Южной Осетией как с независимым государством и с нашим близким союзом. На мой взгляд, сам проведение референдума на эту позицию вряд ли окажет влияние».
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что тема референдума о вхождении Южной Осетии в состав России по-прежнему остается актуальной.
«В обозримой перспективе этот вопрос, он будет находиться в повестке дня. Что касается обобщения, то тут речь идет не только о политической воле со стороны руководства Южной Осетии, но и о народной конъюнктуре, о геополитической ситуации на Кавказе. Потому что тут речь идет о ответных действиях со стороны России. Они будут лежать строго в русле ситуации и тех возможных сценариев, которые могут проистекать на тот или иной момент за Кавказе и вообще в целом регионе Кавказа.
Николай Силаев считает важным, чтобы референдум не оказался, цитата, «холостым выстрелом», продолжает Николай Силаев.
Хотя, конечно, понятно, что Анатолий Бибилов, который в свое время выиграл парламентские выборы под лозунгом «присоединение Южной Осетии к России», который ставил вопрос о референдуме незадолго до президентских выборов, вот, конечно, ему нужно будет найти какие-то слова для того, чтобы объяснить, почему все-таки такой референдум в ближайшее время состоит. Думаю, что нужно просто описать ситуацию, как она есть объективно. Когда впервые эта тема возникла в политической кампании Бибилова, это было вскоре после присоединения Крыма. Возможно, в Южной Осетии действительно были ожидания, что Россия какой-то подобный шаг предпримет по отношению к Южной Осетии. Но очевидно, что Российская Федерация такой шаг принимать вот в настоящее время не собирается. И по этому поводу были сделаны заявления. Мне кажется, нужно просто объяснить избирателям, что да, ситуация не такая, какой она была, например, в 2014 году. То есть известная позиция российского руководства. То делать сейчас референдум как холостой выстрел, это значит обесценивать очень важный механизм выражения воли народа Южной Осетии. Мне кажется, нужно просто людям объяснить, и люди это поймут.
Отмечает российский политолог Николай Силаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Сегодня Центр избирком Грузии начал подсчет количества кандидатов в мэры и депутатов в местные органы самоуправления. Срок предъявления избирательных списков для регистрации истек накануне. Сегодня же вступил в силу специальный приказ министра внутренних дел Георгия Мребришвили об обеспечении проведения выборов в свободной и безопасной атмосфере. День голосования 21 октября. За месяц до выборов за использование административных ресурсов правящую силу «Грузинская мечта» уже критикует не только оппозиция, но и правозащитники. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Списки избирателей распечатаны, избирательные комиссии на участках, а их более 3500 укомплектованы и приступили к работе, сообщила с утра пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе. Кроме этого...
В публичной версии единого списка избирателей вывешено на всех избирательных участках. У избирателей есть возможность на месте проверить свои данные. Примечательно, что списки избирателей доступны как на грузинском, так и на азербайджанском и армянском языках. ЦИК предлагает также проверить свои данные на своей веб-странице. Она адаптирована для незрячих и слабовидящих, а также глухонемых избирателей. Последние смогут получить информацию на языке жестов с помощью видеозвонка в информационный центр ЦИК.
Сообщила Анна Микеладзе. У пресс-спикера ЦИК пока нет точной информации, сколько кандидатов в меры и в местные собрания попадут в избирательные бюллетени. Только накануне истек срок предъявления избирательных списков политических партий и инициативных групп. Главный избирательный орган к завтрашнему дню должен определить, соответствуют ли предъявленные данные установленным нормам. В случае обнаружения неточности избирательным субъектам на их исправление дается 2 дня. По словам Анны Микеладзе, в выборах в местные органы самоуправления в Тбилиси участвуют 23 политические партии, 5 избирательных блоков и 1 инициативная группа. По регионам информация уточняется. Большинство политических сил нацелены на битву за столицу Грузии. Их много и на всякий вкус. Помимо правящей силы, грузинская мечта бывшей партии власти нацдвижения и отколовшейся от нее европейской Грузии на посты мэра и столичных депутатов претендуют лейбористы, альянс патриотов, партия Нино Буджанадзе, демократ Демократическое движение в блоке с партией Кахи Кукава «Свободная Грузия», республиканцы, социалисты, коммунисты, традиционалисты и «Путь Звиада» именем Господа. И все они убеждены в своей победе. Сегодня же вступил в силу приказ для обеспечения проведения выборов в свободной и безопасной атмосфере министра внутренних дел Георгием Гебришвили. Цель документа разъясняет замминистра внутренних дел Шалва Хуцишвили.
Это детальная инструкция о том, как должна действовать полиция в ходе предвыборного процесса и в день голосования, чтобы максимально эффективно обеспечить атмосферу безопасности, спокойствия и свободы выбора, чтобы избежать случаев насилия и других правонарушений.
В стайне оппозиции приказ встретили с иронией. Они припомнили правящей партии запоздалые реакции правоохранителей на предыдущих выборах, когда сторонники правящей силы на избирательных участках расправлялись с представителями оппозиции. Политические оппоненты убеждены в том, что власти и на этих выборах прибегнут к использованию административного ресурса. Первые признаки этого уже заметили и представители профильных НПО в грузинском филиале Transparency International, обеспокоены социальными клипами Тбилисской мэрии, говорит менеджер программ НПО Леван Натрошвили.
Когда по национальным телеканалам идет реклама грузинской мечты, там тоже говорится о том, что было сделано и какой прогресс был достигнут за период правления этой силы. Госучреждениям по закону запрещается активность в пользу какой бы то ни было политической силы. Поэтому мы считаем, что так называемые социальные клипы тбилисской мэрии – это предвыборное использование административных ресурсов.
Со своими претензиями правозащитники уже обратились в регулирующую комиссию по вопросам телекоммуникации, которая уже приступила к изучению вопроса. Мечтатели, в свою очередь, утверждают, что им незачем прибегать к административным ресурсам, так как прошлогодние парламентские выборы и так показали высокое доверие к ним избирателя. В Грузии зарегистрировано около 3,5 миллионов избирателей. 21 октября по всей Грузии они должны выбрать 64 мэра и более 2000 членов городской собрании Сакребуло. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Боджоришвили. Сухуми Цхинвали, 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Грузия стала страной сопредседателем постоянного секретариата инновационного финансирования, учрежденного в Париже. Мероприятие высокого уровня, в котором принял участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, прошло в штаб-квартире ООН в рамках 72-й сессии Генассамблеи. Квирикашвили обратился к участникам мероприятия, выразив надежду на то, что председательство в постоянном секретариате даст Грузии возможность внести значительный вклад в глобальную деятельность, направленную на инновационное финансирование, информирует новости Грузии. Глава попечительского совета университета имени Андрея Первозванного при Патриархии Грузии Георгий Андриадзе обвиняет президента страны в присвоении гражданства врагам государства, информируют новости Грузии. Накануне Андриадзе обратился с открытым письмом к председателю парламента Ираклию Кабахидзе. В своем письме он заявил, что президент присвоил гражданство явному врагу единства Грузии и попросил парламент изучить этот факт. При этом он не называет имени того, кого он считает врагом Грузии. В администрации президента уже отреагировали на обвинения Андриадзе, назвав их абсурдными. Андриадзе несколько дней назад оказался фигурантом скандала, связанного с патриархией. Телекомпания «Руставия-2» распространила аудиозапись показаний экс-руководителя личной охраны патриарха во время закрытых судебных слушаний по делу о цианиде, где он заявил, что Андриадзе и секретарь-референт патриарха Шарена Тетруашвили принимали людей, разыскиваемых Грузией по обвинению в терроризме. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии понизила тарифы на производство электроэнергии в текущем году для 4 компаний, сказано в сообщении на сайте комиссии, сообщает новости Грузии. Решение о пересмотре тарифа комиссия приняла из-за разницы запланированных и фактических показателей в необходимости их корректировки. Установленные тарифы будут действовать до 31 декабря 2017 года включительно. До 31 декабря компания также пересмотрит действующие тарифы на свет и воду для ряда компаний в секторе энергетики и водоснабжения. Основанием для начала делопроизводства является то, что действующие тарифы для компаний-лицензиатов, работающих в секторе электроэнергетики и водоснабжения, были установлены до конца года. Согласно нынешней методологии, тариф для компаний-лицензиатов устанавливается ежегодно. Мастийский районный суд Львовской области сегодня продолжил рассмотрение дела о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы, следует из трансляции на сайте судебной администрации. Сам Саакашвили не явился на заседание, его интересы представляют адвокаты. Я решил не отменять свою встречу с людьми в Черкассах, так как именно этого и добивается власть – измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом, написал Саакашвили в Facebook. Информирует Вестник Кавказа. Госпогранслужба Украины ранее заявила, что имеет претензии к Саакашвили лишь за незаконное пересечение границы. Санкции за это административное правонарушение предусматривают штраф до $325.
С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии представители гражданского общества продолжают противостоять попыткам давления. Предвидя возможное принятие в самопровозглашенной республике закона об иностранных агентах, юрист Центра гуманитарных программ Саид Гезерда написал статью «Государство, общество, НПО. Открытость или подконтрольность», которая вывела полемику на новый виток. Сегодня Саид Гезерда – наш гость недели. С ним беседует Вадим Дубнов.
Вы в своей статье пишете о проблеме неправительственных организаций и о том, что в Абхазии их могут признать иностранными агентами, как в России. А насколько велика вероятность того, что такой закон будет принят?
Я все-таки думаю, что сейчас этот вопрос, скорее всего, будоражит только наше общество. Хотя мы можем подозревать, что проходит какая-то подготовка, что ли, общественного мнения. И мы не знаем, насколько серьезный этот процесс. Все-таки мы как-то пытаемся улавливать эти тенденции и реагировать на них, быть проактивным в этом плане. И моя публикация, она, конечно, адресована в основном тем, кто пытается влиять на это общественное мнение, кто считает себя лидером мнений и пытается как-то воздействовать на вот общественное сознание, предлагая, вбрасывая такие темы. Возможно, мы не отрицаем существование каких-то проектов, но насколько этот процесс серьезный и насколько скоро он будет запущен, сейчас все-таки ответить достаточно сложно, но если будет запущен, то совершенно другая реакция будет с нашей стороны.
В социальных сетях, особенно в Абхазии, мне приходилось довольно много читать то, что этот проект практически готов, что его осталось только достать, проштамповать и ратифицировать. Кто, по-вашему, является проводником этих идей?
Здесь можно просто делать какие-то предположения, есть какие-то шаблонные представления о том, чем является гражданское общество, я не знаю, за пределами Абхазии, возможно, в той же России. Потому что есть публикации, например, в той же российской газете, в той же «Комсомольской правде» с таким вот забавным названием «С улыбкой на лице и с дулей за спиной». Это вот о нас как раз. Но мне кажется, что это вот какое-то непонимание. Безусловно, вот такое преподнесение материала нас, и там упоминается именно Центр гуманитарных программ, оно как-то будоражит общественное мнение, влияет на него, но насколько кто является непосредственным заказчиком, мне сложно утверждать, потому что мы все-таки находимся в уязвимом достаточно положении.
Все формулировки, это все-таки отсылы к российским аналогам, к российскому закону об иностранных агентах, потому что, в общем, больше источник взять негде. Как по вашим ощущениям, импульсы из России тоже есть в этом направлении? Или это все-таки местное творчество?
Сложно сказать. Есть информационные импульсы, которые я назвал. И они присутствуют, это вот те же самые статьи. Но мы сейчас видим, что внутри и в абхазском сегменте Фейсбука достаточно активно обсуждается эта тема. И обсуждается вот этими местными лидерами мнений. Да. Возможно, они, я не знаю, как-то учитывают, да, этот информационный фон, который задается за пределами Абхазии. Достаточно сложно мне все-таки говорить о том, что да, возможно, такое влияние существует, да, возможно, кто-то не понимает из тех людей, которые инициируют, да, эти один за другим эти материалы. Но, кроме того, у нас вот перед глазами пример Южная сеть. То есть, я не знаю, может быть, мы как-то попадаем в такие общие подходы в отношении гражданского общества.
Кроме стандартных мотивов обсуждения любого гражданского общества, здесь, мне кажется, еще в этом обсуждении явно учитывается какой-то переживаемый политический контекст. Укладывается в ткань полемики о суверенитете вообще. Здесь же подверстывается тема ИКЦ. А вот насколько все это актуально в контексте? Тексте темы абхазского
суверенитета. Я думаю, да. Я думаю, это связанные вещи. Например, вот обсуждение вопроса ЭКЦ как-то будоражило, да, вот этих вот анонимов и прочих
и прочих вот лидеров мнений, настроенных негативно против Абхазии, и как-то вот с этим был связан всплеск вот негативной информации о неправительственных организациях. Так или иначе, мы, гражданское общество, выражаем свою позицию относительно суверенитета Абхазии, но делаем это по-своему. Безусловно, вот в нашем таком представлении наша активность заключается в том, что мы должны контактировать, контактируем с внешним миром через наших партнеров зарубежных, через гражданскую дипломатию. На самом деле у нас не так уже много площадок за рубежом, где мы действительно могли бы представлять свое мнение, как это там, представлять те же негативно настроенные в отношении нас оппоненты. Но надо сказать, что они вот не понимают главного все-таки, что наше участие, оно не направлено на то, чтобы мы представляли международному сообществу какую-то критику, да, об Абхазии. Все-таки важным компонентом вот всей нашей активности является вот так называемое, да, capacity building, укрепление нашего потенциала, прежде всего общества. Мы на международных площадках вот сумели добиться того, что наши студенты, например, могут быть участниками стипендиальной программы Чизминг. Мне кажется, что это очень важное достижение. Но, конечно, мы не пытаемся затушевывать, я не говорю о том, что мы пытаемся затушевывать проблемы Абхазии. Это совершенно не так, потому что наше гражданское общество, например, содействовало тому, чтобы состоялся доклад Томаса Хаммерберга о ситуации с правами человека в Абхазии. Потому что именно благодаря усилиям во многом стал возможным сбор такого количества информации, которая легла в основу этого доклада.
Кстати, дискуссия о докладе началась довольно не сразу. И вы тоже пишете о довольно сложном контексте. Вы говорите, что международные организации в таком сложном контексте, как абхазский, вынуждены работать без достаточного и должного информационного обеспечения. Да? А вот эта проблема совершенно объективна и касается ведь не только НПО. Да? Вот как с этим быть? Когда мы говорим об открытости, мы говорим об открытости не только внутри абхазского общества, но и открытости Абхазии в мире вообще. И здесь есть некие объективные трудности, решение которых зависит не только от вас.
Да, действительно, это зависит не только от нас. Ну, честно говоря, нам сложно влиять на те организации, это их политика, это их мандат, они всегда подчеркивают. В основном, наверное, можно говорить о агентствах ООН, которые сейчас работают в Абхазии, и даже появляются новые агентства, недавно буквально. Но, тем не менее, как-то все это вот в глазах общества одно связывается с другим. Мы со своей стороны пытаемся быть действительно открытыми. Естественно, у нас были проблемы с открытостью, поскольку это на самом деле затратно, и это достаточно сложно и ресурсоемко для нас. И мы как-то пытаемся сейчас выкручиваться, да, и буквально и делаем все сами, да, как бы находя время для того, чтобы информировать о своей деятельности. За вот полтора года мы попытались осветить основные проблемные моменты, которые звучат вот в обвинениях наших оппонентов. Это достаточно сложный процесс, и у нас вот достаточно мало ресурсов. Но вы знаете как, партнеры наши тоже готовы говорить о взаимодействии с нами, о сути взаимодействия. Но мы можем также представлять эту позицию здесь, и, может быть, нам действительно придется как-то вот просить уже о том, чтобы наши партнеры сами рассказали о том, над чем мы работаем, как мы работаем, каковы принципы работы.
Правильно вас понял, что ваши партнеры являются сами по себе проблемой открытости примерно такого же масштаба, как и ваши внутренние оппоненты?
Вы знаете, открытости не всех партнеров, безусловно, потому что у нас разные партнеры. И я говорю все о партнерах, которые работают внутри Абхазии.
Да, я не говорю.
У них достаточно мало известно. То есть вы, например, там не найдете большого количества информации о конкретном агентстве ООН. Ну, такова ситуация.
Вашими оппонентами являются и те, кто вроде бы за суверенитет, но такой суверенитет, которому тоже не очень нужны неправительственные организации. Такая часть политического спектра тоже присутствует. А как с ними быть?
Ну, в принципе, у нас одна позиция, я думаю, что для всех. Конечно, все эти претензии, они во многом вытекают из того, что мы долгое время не были активными, да, в информационном плане. И очень много накопилось каких-то претензий, действительно. Они вот, как я там пишу в своей статье, они, конечно, связаны с вот такой вот ситуацией изоляции Абхазии и представлением об агрессивности, что ли, да, внешнего, окружающего мира и так далее. Все это проецируется, безусловно, на нас, как людей, имеющих непосредственные контакты. Да. Но мы пытаемся преодолеть это. Я думаю, что не нужны какие-то специальные аргументы для них. У нас аргументы одинаковые для всех.
С властью все-таки удается договариваться?
Вы знаете, у нас не было проблем с диалогом с властью. И он сейчас происходит очень активно. Ну, насколько он конструктивный, можно судить впоследствии. Но я думаю, что нам неоднократно заявляли о том, что планов, связанных с принятием закона, поэтому как-то я говорил вначале об этом, давая понять, что не так вот однозначно на повестке дня стоит вопрос о принятии. Но он все-таки стоит в глазах определенных людей, но диалог он происходит, и диалог регулярный, и вот на протяжении этого месяца тоже достаточно регулярно, очень много встреч у коллег с представителями парламента, Министерства иностранных дел. Мы были, остаемся экспертами, уважаемыми экспертами, и такой стигматизации, что ли, пока не происходит, надеюсь, и не будет в будущем.
С юристом Сухумского центра гуманитарных программ Саидом Гезерда в рубрике «Некруглый стол» беседовал в рубрике «Гость недели» беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
20 сентября в Тхинвали праздновали День Республики. Наш корреспондент Зарина Санакоева спрашивала у жителей города, как они его отмечали. Рубрика «Голоса».
Как вы отмечали праздник, День Республики?
Праздник я обычно отмечаю, конечно, по-другому, празднично. Но вот вчера не получилось из-за того, что там домочадцы болели. А так, конечно, очень хорошо, что праздник. И очень хорошо, что эти выходные. Особенно вот в такую хорошую, теплую осень. Поэтому совершенно и к празднику хорошо отношусь, и к выходным тем более. Да, у нас выходные, а по России это не выходные. То иногда какие-то... Мы же все живем на два города, как бы. И иногда это выручает, потому что человек работающий, тяжело отпроситься, а так можно съездить и сделать свои дела, ну, хотя бы к врачу съездить. Иногда такое тоже бывает, к тем специалистам, которых здесь нет. И вот это тоже выручает. Вот завтра мы как раз вот этим собираемся заняться.
Ну, с утра пошли, посмотрели парад, побыли там некоторое время. Потом, конечно, когда уже все расходятся и более непринужденная обстановка, много знакомых, встретилась с друзьями. В принципе, так ничего особенного, но довольно-таки весело провела время до вечера. Теперь начались у нас длинные выходные. Сегодня уже праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Многие ходят в гости. Я как раз тоже собираюсь в гости. Все остальные дни, наверное, будут друг к другу ходить, друзья, родственники, отдыхать до следующего понедельника.
Праздник хороший. Просто не вина сейчас этого президента, что вот народ так себе уже справить начал. До этого раньше лучше было. Народ более добродушный был, он более приветливый был. Вот. А сейчас люди как-то, знаете, как более ушли из-за тяжелых экономических условий, ушли в себя. А это плохо. Не сегодня, а завтра могут взорваться. Не отвечали, я работал. Но я видел людей, которые работали, отмечали все это. Но вот соотношение было. То, что было раньше, хотя бы года 3-5 тому назад, если не больше. И сейчас. Большая разница.
большая разница?
Ну, вышли на парад со всеми организациями, как и все организации прошли. Походили по городу, увидели праздничное настроение горожан. И было приятно это видеть. Ну, с годами уже интерес, наверное, теряется. Раньше мы ходили на концерты. Это традиция, конечно, была. Бродили, просто бродили по площади. Гуляли по городским улицам. Ну, и сейчас иногда по настроению так. Выходные всегда, кстати. Я не устаю сидеть дома, читать, вязать.
Я вчера, к сожалению, тоже никак не отметила. Я люблю поехать куда-то за город, тем более сейчас теплая выдалась осень, и погода позволяет. Если бы я была в строю, я бы вчера, конечно, отметила где-нибудь с друзьями за городом, где-нибудь на природе. Ну, днем, конечно, традиционно это посмотреть парад праздничный. Вечером концерт, салют, это все тоже у нас уже часть традиции нашей. Выходные я очень люблю, и, кстати, радует то, что вот несколько выходных дней, то есть можно какие-нибудь свои задумки испортить. Ну, я думаю, что получится, да, нам отметить все-таки.
Зарина Санакова, специально для Кавказа. Свингвау.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшavшavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšavšav
детей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Участок автомобильной дороги перед мостом в тбилисском поселке Загез уже во второй раз с апреля месяца текущего года обрушился и нуждается в ремонте. Почему это происходит и кто в ответе за функционирование важной части городской дороги, расскажет Серго Брекваце.
С раннего утра части населения поселка Загез перестали подавать воду. Как оказалось, повредилась водопроводная труба, проходившая под построенным недавно в этом районе мостом, проходящим над рекой Кура и соединяющим Овчальский район с Самцхэтской автомобильной трассой. Но неприятности на этом не закончились. За повреждением последовало обрушение части автомобильной дороги, подходившей к этому мосту. Представители столичной мэрии поспешили заявить, что за произошедшее полностью ответственна водораспределительная компания Georgian Water and Power, говорит мэр Тбилиси Давид Нормания.
С мостом каких-либо проблем не возникало. В начале моста под ним разорвалась водопроводная труба, где проходила вода под высоким давлением. Это повлекло за собой повреждение части подъездной дороги. Представители компании GVP и наши службы благоустройства сейчас находятся на месте, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения, после чего движение по этому мосту будет восстановлено. Мост безопасен.
Конкретные сроки, в которые будет восстановлена дорога, пока неизвестны. Однако представители компании GVP уже сообщили о том, что полностью профинансируют ремонтные работы. Говорит представитель этой компании Мамука Кикалишвили.
Сейчас проходят диагностические работы. Сегодня же начнутся работы по восстановлению. В кратчайшие сроки повреждения будут устранены. Эта труба была проложена еще в советские времена, и, конечно, от таких повреждений никто не застрахован.
Что касается самого моста, то его строительство и часть автомобильной дороги, прилегающей к нему, шло в течение 2 лет и завершилось в апреле текущего года. Однако уже спустя 2 месяца после его открытия часть дороги на этом сооружении обвалилась, и за короткий срок она была отремонтирована. Однако сегодня вновь возникла подобная проблема. Несмотря на то, что в очередном происшествии мэрия обвинила компанию GVP, большую часть ответственности муниципалитет должен был взять на себя, считает архитектор Леван Каландариш.
Подобное ведь происходит не только там. Проблема заключается в несогласованной работе муниципальных структур. Когда ты проводишь дорогу по трубам центральной системы водоснабжения, ты же должен все досконально изучить, чтобы подобное не происходило впредь. Служба надзора занимается лишь тем, что констатирует факты. Мне интересно, почему те люди, которые принимали работу, в свое время не проверили всю систему на наличие дефектов? Судя по всему, в мире дефицит таких кадров, а строительные компании несерьезно подходят к своей работе. В итоге за подобные случаи никого не наказывают, и эта безнаказанность приводит к тому, что происходят подобные аварии.
Кстати, несколько лет назад руководство города намеревалось отремонтировать старый мост в этом районе, однако основатель компании «Хиди» Теймураз Цивцевадзе, победивший в соответствующем тендере, присвоил выделенный аванс в более чем 1 миллион лари. После этого скандала столичные власти решили построить новый мост и дорогу, которая вот уже во второй раз за год нуждается в ремонте. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В Сухуми вчера и сегодня проходила научно-практическая конференция, посвященная 90-летию научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук самопровозглашенной Республики Абхазия с его известным сухумским питомником обезьян. На торжественной ее части побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми завершилась двухдневная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. В ней принимало участие немало гостей, ученых из ближнего зарубежья. В конференц-зале на четвертом этаже одного из корпусов кабинета министра в Абхазии прошла торжественная часть этой конференции. Выступивший на ней президент Абхазии Рауль Хаджимба, поздравив коллектив института с юбилеем, напомнил о славной истории этого учреждения. Все началось с того, что первым советским наркомом здравоохранения Николаем Семашко была выдвинута идея создания обезьяньего питомника для осуществления экспериментов над приматами в целях исследования человеческих болезней. Президент Абхазии сказал:
«Город Сухум оказался наиболее подходящим для реализации этого проекта, так как климат нашей страны наиболее соответствовал привычным для обезьян тропическим условиям. На базе сухумского обезьяньего питомника, основанного в 1927 году, в 1958 году был учрежден НИИ ЕРПИ, ставший центром изучения климатологии, мирового значения и научной базы по борьбе с онкологическими заболеваниями. За этот период центр выделил ряд крупных специалистов, кандидатов и докторов наук, профессоров, академиков, чьи глубокие исследования получили международное признание. Институт может гордиться тем, что здесь готовились обезьяны для полета в космос по программе ЮО. Здесь были созданы первые в мире модели ряда вирусов, проходили испытания новых антибиотиков и лекарства. Еще в 1981 году в АГУ на базе ИЕПИК начала работать кафедра экспериментальной биологии и медицины. Инициаторами стали директор НИИ Борис Аркадьевич Лапин и ректор АГУ Олег Алексеевич Баранин. Война нанесла огромный ущерб институту. Сегодня при поддержке государства изыскиваются возможности для его полноценной деятельности. Ныне институт является одним из ведущих культурных звеньев Академии наук Абхазии».
Выступивший следующим Олег Огварами тоже начал с воспоминаний о том, как в начале 80-х возникло сотрудничество НИИ и университета. Ректор вуза, возглавляющий его уже более 35 лет, продолжил:
«Скажу прямо, не все понимали важность этого шага, но настойчивость и мудрость Бориса Аркадьевича сделали свои. Кафедра была создана, и кафедру возглавил сам Борис Аркадьевич. Когда он первый раз после Отечественной войны приехал в Абхазию, он позвонил мне и говорит: я очень хочу, чтобы ты стоял рядом. Я понял, почему. Конечно, мы поднялись в ИПИ. И я видел, как навернулись слезы, когда он увидел питомцев этого института, я имею в виду тех главных лиц, которые позволяют людям бороться с очень опасными заболеваниями. Борис Аркадьевич заплакал и говорит: ах, вы мои хорошие. Вот если он тогда видел все то, что произошло, сказал: Господи, неужели все возродилось? Я сказал: Борис Аркадьевич, мы очень настойчивый народ. Мы обязательно возродим. Но с одним условием, с вашей помощью. Нижайший вам поклон, Борис Аркадьевич. Вы великий человек для нашего народа, для нашего государства.
Ректор АГУ обращался в последних своих словах к сидевшему за столом президиума рядом с президентом Абхазии и нынешним директором ИИПИТа Зурабом Меквабия 96-летнему Борису Лапину, который возглавлял институт в 1958-1992 годах, а ныне продолжает руководить аналогичным научным учреждением, которое основал в соседнем Адлере. Иными словами, этот легендарный человек на 6 лет старше самого института-юбиляра. Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар зачитал на торжественном собрании поздравительный адрес, в котором есть такие слова. Сегодня НИИ ЭПИТ по праву является одним из ведущих научных центров Абхазии. Этот результат – бесспорная заслуга научного коллектива, искренне преданного своему делу. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.